Глава 14. Родные просторы Хобитании. Покинув Эльфорд, путники вскоре достигли Торного пути. Но хотя дорога была ровной и широкой, ехали медленно. Неожиданно занемог Фродо. Ровно год тому назад, недалеко отсюда, у переправы через гремучую реку, в него вонзился колдовской клинок черного всадника. Рана давно зажила, Фродо и думать о ней забыл. Но сейчас все тело снова пронизал холод, а плечо онемело. Хоббит покачнулся в седле.
— Фродо!
— обеспокоился Гэндальф, подъезжая к нему.
— Что с тобой?
— Ох, не можется мне!
— прошептал Фродо.
— В глазах потемнело, и голова кружится. Старые раны дают о себе знать. Ледяной клинок призрака, ядовитое жало паучихи, зубы мерзкого слизняка и все тяготы прошедшего года истерзали мое тело. Мне бы добраться до Хобитании, а там, может, и обрету покой.
Гэндальф покачал головой, но ничего не сказал. Однако уже к вечеру Фродо оправился, мрачные мысли отступили. Хоббит приободрился и повеселел. Дорога не утомляла путников. Днем они наслаждались последними теплыми лучами осеннего солнца, а студенными ночами, когда давала о себе знать близящаяся зима, устраивали привал где-нибудь в лесу. Приятно было засыпать на мягкой подстилке из опавших багряных и золотых листьев, укрывшись теплыми лириенскими плащами. Но постепенно погода стала портиться, и когда замаячила на горизонте вершины ветров, дохнуло настоящим холодом. Вихри ледяного ветра завертелись сорванные с деревьев листья, мелкие струи дождя ударили в лицо. Фродо почувствовал, как вновь слегка заныло плечо, но постарался не обращать внимания на боль. Чем ближе подступали окрестности города Бри, тем плотнее становилась завеса дождя. Деревья оголились, дороги развезло, чернели в осеннем мареве поля и огороды. Вжались в землю низкорослые домишки крохотных селений. Хоббиты совсем приуныли. В город въехали молча. У порога трактира танцующей пони их встретил сам хозяин. Он ахал, охал, суетился и никак не мог поверить, что вновь видит давних знакомцев хоббитов, с которыми, как полагал, распрощался навеки. На Гэндальфа лукавый трактирщик поглядывал с опаской, памятуя историю с письмом и угрозу мага превратить его в какую-то дрянь.
«Заходите, гости дорогие!»
— тараторил он.
«Старые друзья всегда в радость. Комнаты ваши свободны, дожидаются, и с ужином не задержимся. А пока отдохните, обсохните, погрейтесь у камелька».
Народу в трактире было немного, не то что в былые времена. Барли поплакался на плохие доходы, посетовал на то, что нынче все в Бри пришло в разорение, а сами бриенцы уже думают не о пивке в трактире, а о том, чтобы привести в порядок разоренное хозяйство. Припомнил он и ту страшную ночь, когда нагрянули черные всадники. С тех пор на город наваливалось одно несчастье за другим. Кое-кто погиб, кто-то, убоявшись смерти, подался к врагу. Опустело все вокруг. По ночам волки подходили к самым дверям. В лесах завелись какие-то жуткие твари, вроде привидений. Словом, всякое бывало.
— Ну да ладно!
— махнул рукой Барли.
— Расскажите лучше о себе!
Он взглянул на Фродо и хитро подмигнул ему.
«Вот хотя бы вы, господин Подземейлинг. Ох, простите, называю вас по старинке. Поведайте нам, что с вами приключилось за этот год? Не знаете ли, как поживает странник и где он сейчас?»
Хоббиты переглянулись и расхохотались. Трактирщик обиделся.
«Нехорошо смеяться над простым человеком. Может, я и сказал какую нелепость, так разъясните, в чем дело?»
«Ай да Барли прилипала.
Всегда первым узнавал все новости, а тут оплошал.
— засмеялся Гэндальф.
— Неужто не слышал, что в наши земли вернулся великий король?
— О том наслышаны и надеемся, что теперь все наладится. Пойдет как следует. Но только при чем здесь бездомный бродяга? Бедный странник Арагорн, помнится, его звали.
— закивал головой трактирщик.
— Арагорн и есть наш король, потомок древних властителей Гондора и Средиземья.
— важно проговорил Пипин. Барли всплеснул руками.
«Странник? Король? В короне, на троне, с золотой чашей в руке и все такое?»
Задохнулся он. Бедняга долго не мог успокоиться, все покачивал головой и часто моргал глазами. Даже рассказы хоббитов обо всех приключениях и путешествиях уже не производили на трактирщика такого впечатления. Он слушал, слушал, и вдруг хлопнул себя по лбу и воскликнул.
«Как же я запамятовал!»
«Опять какое-нибудь письмо позабыли отдать, господин Прилипало мне!»
— ехидно спросил Мэри. Трактирщик опасливо глянул на улыбавшегося Гэндальфа и замахал на хоббитов руками.
«Как не стыдно вспоминать старое!»
— укоризненно проговорил он.
«Лучше припомните другое. В тот раз, когда пропали все ваши лошади, вы нашли на лугу пони. Так и этот самый пони у меня в конюшне давеча прибежал весь лохматый, худющий. Мы его выходили.
Мой Билл!»
— вскричал Сэмми.
«Он жив! Не скинул у ворот Мории!»
Хоббит кинулся в конюшню и допоздна о чем-то шептался со своим четвероногим другом. На следующий день полгорода собралось провожать гостей. Брионцы с восторгом и изумлением разглядывали Гэндальфа. Белобородый маг в голубом плаще важно восседал на медленно ступавшем коне, и пушистая борода на фоне мерцавшего в солнечных лучах плаща казалась облаком, плывущим по голубому небу. Четверо хоббитов в сверкающих доспехах представлялись сказными рыцарями из древних преданий.
«Счастливого пути!»
— крикнул Барли.
— И наведите у себя в Хоббитании порядок. Поговаривают, что там не все ладно. До встречи.
Путники выехали через западные ворота и ступили на дорогу, ведущую в Хоббитанию. Сэмми теперь торжественно восседал на своем любимом пони Билли.
— О чем это толковал Прилипало? Неужто и впрямь в Хоббитании творится что-то неладное?
— с тревогой проговорил Фродо.
— Ох, и у меня на душе кошки скребут!
— поддакнул Сэмми.
— Ха!
— хмыкнул Пипин.
— Приедем, газбьемся!
— Не так все просто, друзья,
— сказал Гэндальф.
— Саруман давненько приглядывался к Хоббитании. А он, не забывайте, где-то бродит и по-прежнему кипит злобой.
— О чем беспокоиться?
— беспечно воскликнул Мэри.
— Ты же с нами, Гэндальф, верно?
— До поры до времени,
— ответил маг.
— Но в Хоббитанию я не поеду. Настала пора вам самим справляться со всеми заботами и невзгодами. Вы теперь хозяева своей земли, а мне надо еще навестить Тома Бомбадила. Не поверите, 2000 лет мы не виделись. Есть о чем поговорить.
Вскоре они достигли той опушки леса, где когда-то веселый Том Бомбадил распрощался с хоббитами. Непроницаемой стеной стоял древний лес. Сырой туман стелился по низине, и словно из белой мглы вырастали вдали округлые вершины могильников. Гэндальф остановил коня.
— Не прощаюсь навсегда,
— сказал маг.
— Мы еще увидимся.
Он гикнул, и резвый конь пустился с места в галоп. Развивались полы голубого плаща, и реяла на ветру белоснежная борода. Хоббиты смотрели вслед Гэндальфу, пока он не скрылся за темным рядом громадных деревьев.
«Вот мы и снова, как когда-то, вчетвером»,
— тихо проговорил Мэри.
«Остальные развеялись, будто сон.
Я и сам чувствую себя словно во сне»,
— вымолвил Фродо, справляясь с мгновенным приступом слабости. Поздним дождливым вечером усталые и насквозь промокшие путники выехали, наконец, к Брандуину, пограничной реке Хабитании. Подход к мосту через реку был перегорожен высоким забором из заостренных кольев. На тяжелых бревенчатых воротах висел громадный замок. Хоббиты в первое мгновение опешили от неожиданности. Потом Сэмми, что из силы, заколотил ворота кулаками.
«Эй, там! Открывайте!»
— орал он. На том берегу между приземистыми домиками замелькали тени —